Сегодня 17 ноября 2007 года. Рассмотрим вначале вкратце несколько тем. Первая тема – Библия, ее история. Библию считают самой главной книгой. Она как бы отвечает на все вопросы мироздания. Много было попыток ее расшифровать, но каждая новая методика оказывалась неудачной. Несмотря на запрет изменять текст, Библия претерпела много изменений. Например, попытки издать Библию на английском языке предпринимались неоднократно. Начатая в Париже работа над Большой Библией в 1538 году завершилась в Лондоне. В 1560 году в Женеве была издана Женевская Библия на английском языке. Для церковных богослужений это издание было запрещено. Через 8 лет появилось хорошо и много иллюстрированная епископальная Библия. Она всех устраивала почти 36 лет, пока на шотландский престол не зашел Джеймс Стюарт, ставший английским королем Яковом I. Он забраковал все ранее сделанные переводы Библии на английский язык. Была создана смешанная комиссия из враждующих теологических партий для работы над новым переводом. Среди членов комиссии были выдающиеся личности, например, доктор теологии Эндрюс, впоследствии епископ Винчестерский, знавший еврейский, халдейский, сирийский, греческий, латынь и еще с десяток языков. Этот перевод Библии на английский язык вошел в историю как Библия короля Якова. Но на этом перевод Библии не закончился. В 1870 году при участии различных отколовшихся от англиканской церкви течений в Северной Америке английскими специалистами был создан пересмотренный стандартный вариант Библии. Далее шло дробление на секты, туда входили те, которым не нравились постулаты так называемых основных религий, часто сдерживающие различные похоти, так как хотелось раскрепощение души, здесь и половой разврат, и кровавые ритуалы, и тому подобное. Мы живем во вселенском организме, который есть одушевленный, одухотворенный механизм с центральным разумным управлением. В начале развития какого-то своего нового существа Создатель ведет неусыпный контроль за ним и осуществляет постоянное руководство, беря за основу всю ответственность за свое детище, то есть тетехается с ним до поры приведения к полной самостоятельности. По аналогу также поступаем мы со своими детьми. Новорожденного вначале полностью опекаем, так как он пока что еще не смышленыш. Постепенно выращиваем, обучаем, прививаем навыки для самостоятельной жизни. Растения не ощущают боли, не думает в кавычках о своем будущем. В них вставлена программа роста, размножения и так далее. Опека осуществляется как должное, но животный мир получает какую-то самостоятельность. Чем сложнее особь, тем больше этой самостоятельности и тем больше перекладываются на него самого решения по преодолению трудностей. И когда чувствуется непреодолимость чего-то, безуспешность борьбы за существование, особь интуитивно вспоминает опекуна и просит о помощи. Что нам говорит наука, особенно археология и антропология? Они, исходя из находок, их изучения, делали выводы, что все формы людоподобных существ сильно отличались от современного человека по своей морфологии, особенно по строению мозга, и называли их предчеловеком. Мозг древнейших людей сильно уступал мозгу современных людей по объему. В нем были слабо развиты лобные доли, где находятся ассоциативные центры, но зато надбровные дуги были крупными и заметно выделялись по сравнению со скошенным назад невысоким лбом. Их образное внутреннее видение превалировало над абстрактным мышлением во много раз и диктовало поведение. По закону развития, около 200 тысяч лет назад, а последнее время считают, что еще раньше, появляется человек с более развитыми формами. Это палеантроп. Их называют по имени первой находки неандертальцами. Объем мозга у них приближается к объему мозга современного человека. Однако он еще сохранял многие примитивные черты. Способность абстракции повысилась, но оставались ограниченными. Они уже пользовались орудиями труда – камни, палки. Археологи этот период называли нижним палеолитом. Иногда последний этап его называют средним палеолитом. Этот этап развития 40-30 тысяч лет назад сменился верхним палеолитом. Возникли новые, более совершенные приемы изготовления каменных орудий. Появился человек современного вида, Homo sapiens. Стали развиваться люди, произносящие слова не только друг другу, но и внутри себя. Внутри себя люди стали рассуждать, приходить к каким-то решениям, планировать свои действия. Вступая в диалог, принимали коллективные решения. Стая волков тоже во время охоты распределяет роли, но она действует по указанию Создателя извне, а Homo sapiens заимел Бога внутри себя и действует по своей инициативе и воле. Современному человеку Создатель дал возможность самостоятельно творить сложные механизмы и отгородил его от видения, слышания, другого ощущения, как мы теперь называем потустороннего мира, для сотворения другого, в корне отличающегося от мира своего отца, Создателя человека. Создатель вооружил людей такими способностями. Низкоорганизованная жизнь не имеет отгороженности от потустороннего мира, и он всегда находится в тесной связи с овеществленной, воплощенной частью бытия. Погибающие тела уходят из жизни без сожаления, боли физической и душевной. Эти чувства просто им такое время не нужны. Это была открытая совместная жизнь, и постепенно опускался занавес, делящий на телесную жизнь и нетелесную плотскую жизнь, что означает родитель, то есть плотская жизнь со своими нетелесными законами уходит в подполье и контролирует и развивает жизнь оттуда, давая большую самостоятельность жизни Бога внутри нас. Если боги раньше открыто давали указания через свои образы, которые видели, слышали телесные жители, то теперь нам дано наблюдать за действиями тела и ничего больше, и по его действиям определять, кто сейчас захватил борозды правления, то есть тела отражают жизнь Бога, сидящего в нас, и то, что Он хочет. Этот пласт жизни не понят наукой, что он есть одна из возможностей энергии Матери нашей, преобразующей при помощи себя многоликой. Для этого она создала Бога, Господа, Христа, небеса, ангелов и другое. Наука еще не пришла к открытию этого пласта, находящегося в мироздании, а религия, философия древности об этом уже говорила и говорит. Все открытое уже, и не надо открывать, а привлечь к этому внимание и логическое мышление, и этим доказывать что-то. Философия может доказывать при помощи рассуждений, умозаключений, и никаких доказательств других не требуется. Она царица всех наук, но она доступна только здраво и логически мыслящим, наблюдательным людям. Я уже не говорю о пеньках, о фанатиках, которым не дано логическое мышление и прозрение о том, кто есть кто и что есть что. Мы говорим о лестнице. В Библии об этом сказано, что люди хотели по какой-то лестнице забраться на небо. О какой же лестнице говорится там? О нерукотворной, конечно. Верхушка нерукотворной лестницы до неба не может быть доступна всем, так как все люди разные, и разное им нужно. Только единомышленники могут с полуслова понимать друг друга и достигать нужной цели. А остальные с ними и с другими тоже не соглашаются, можно сказать, говорят на разных языках. Вспоминаю басню Крылова, который говорил, правильно подметив такую особенность: «Однажды лебедь, рак да щука вести с поклажей воз взялись». Дальше вы знаете, что каждый тянул воз в свою сторону, а воз не сдвинулся с места и ныне там. По ходу написания мне пришел произвольный текст от 8.11.07. «Прости, но не надо обижаться на уродство домыслов. Это признак души. Вливай им в душу свои законы, а оттого она станет мудрее. Написала ты законы, а не привела примеры из той части, где сказано о свойствах характера. Он заговорит о себе, потому что это настрой на жизнь. Меньше говори о простых событиях, а надо поднимать пласт из загробной жизни и смотреть на него с точки зрения своего прихода туда. С чем придете, то и ваше, ведь вы создатели своего будущего при помощи возможностей желания, слова и дела. Это последнее звено ваше в теле. Вот верхняя ступень лестниц. Лотос создает, а логос силу слова дает. Это медиум, сила власти, слова. Согласно современным научным представлениям, книга «Бытие», входящая в так называемое «Пятикнижье Моисеева», имеет два источника. Один из них получил в библеистике наименование «Яхвист» по собственному имени Бога Яхве и датируется обычно началом первого тысячелетия до нашей эры. Второй источник – Жреческий кодекс. Его составление относит к времени Вавилонского плена, это 597-539 годы до нашей эры, и возвращение из него. Благодаря труду неизвестного редактора, Жреческий кодекс был соединен с Яхвистом. Яхвист более древний и содержит легенды, имевшие хождение среди людей, населявших Израиль и Иудею. Тексты, возможно, были записаны и обрели тот вид, в котором дошли до нас ранее 700 года до нашей эры. Жреческий кодекс более позднего происхождения, он был составлен в те времена, когда народ Иудеи, евреи, находился в Вавилонском плену. Это VI век до нашей эры. В ту пору доминирующими племенами данного региона были халдеи. Столицей им служил Вавилон. Таким образом, Жреческий кодекс обобщил халдейские или вавилонские воззрения на космическую историю. Оба документа были с почтительностью соединены в один труд, причем редакторы особенно заботились о том, чтобы нанести как можно меньше урона обоим источникам. Первые 11 глав книги «Бытие» обрели современный вид к тому времени, когда евреи вернулись в Иерусалим после Вавилонского плена. Влияние культуры Двуречья заметно во всех этих главах. Шумерско-ассирийско-вавилонская нить видна совершенно отчетливо. Люди, населявшие в ту пору Двуречье, были самым развитым народом земного шара. Авторы и редакторы Библии критически заимствовали данные из различных источников, отбирая то, что считали правильным. В мире, предшествовавшем открытиям современной науки, не существовало столь рациональной и воодушевляющей версии первобытной истории. Однако человечество движется вперед. Каждое последующее поколение больше узнает, чем предыдущее, и делает свои выводы. Если предложенной книге «Бытие» версии первобытной истории недостает истины с точки зрения современной науки, то виноваты ни в коем случае не авторы Библии. Они выжили все, что могли из доступного им материала. Дать им все, что мы знаем сегодня, и можно не сомневаться, они написали бы всю историю совершенно по-другому. Первая книга Моисея, написанная в оригинале по-еврейски. Впервые Ветхий Завет был переведен на другой язык, им оказался греческий, и это было в 3-м столетии до нашей эры. В ранних списках Библии не было принято делить книги на главы и стихи. Библейские утверждения зиждятся на авторитете. Ученый, напротив, связан обязательствами не принимать на веру ничего, что не было бы подкреплено приемлемыми доказательствами. Для этой цели он мог сотворить одну за другой бесконечное количество вселенных, каждая со своей собственной программой. И тогда наша вселенная явилась бы просто заурядным звеном в цепи, за которым последует столь же бесконечная вереница последующих звеньев. Об этом я вам тоже говорю. Но каждое звено, оно не только самостоятельно, а выполняет не только свою внутреннюю задачу, но и выполняет цель Создателя Всевышнего Я. Наука постоянно развивается, и вполне может наступить время, когда она будет в состоянии прояснить те вопросы, которые сегодня остаются без ответа. Богу все-таки философы дают сразу же название как движущая сила во Вселенной. Но ныне, Господи, Ты Отец наш, мы глина, а Ты образователь наш, и все мы дело рук Твоих. Это выдержка из Исаия, глава 64, статья 8. О какой глине было сказано? О той, что я вам говорю, как не о глине, а о пластилине. Если мы дальше углубимся в прошлое, то доберемся до того этапа, когда Вселенная еще не охладилась до температуры, при которой вещество собирается в галактике, а энергия превращается в вещество до такой степени, что мы можем считать пространство по-настоящему прозрачным. То есть одно может проходить сквозь другое в зависимости от качества веществ. Понятие «небо» сохранило для верующих единственное значение – место, где обитает Бог, то есть там, наверху, на небе, как на куполе. Ядро Земли, состоящее из расплавленного металла, в основном железа и никеля, в пропорции 10 к 1. Более легкие составляющие, наоборот, всплывали на поверхность, образуя мантию и кору планеты. Постепенно геологические процессы приводили к тому, что еще более легкие молекулы отрывались от твердеющей основы. Я хочу добавить, что в центре нашей Земли находятся металлы, о которых я только что сказала. Они там в горячем, жидком состоянии, но там обязательно по логике вещей, по философии, можно сказать, что находятся какие-то очень плотные формы в виде как бы камней, которые служат земле, как служат Ваньке, Станьке, этой игрушке, грузики. То есть они как-то помогают балансировать нашей земле. Не следует забывать, что в древности растения, в отличие от животных, жизнью не считали и не считались. А совсем недавно люди стали признавать, что там тоже есть жизнь. Подобные представления продержались фактически до 30-х годов XIX века, когда научные эксперименты позволили удостовериться, растительные и животные ткани построены из похожих клеток. В этих клетках одинаковые типы молекул, и протекают общие химические реакции. Короче, и те, и другие представляют жизнь. Но для создателей жреческого кодекса растительность оставалась тем, что она представлялась тогдашним мыслителем, пищевым продуктом, производимым почвой. Растения поглощали двуокись углерода и воды, взамен производя кислород и сложные молекулы. Животным оставалось потреблять эти сложные молекулы вместе с кислородом, чтобы в свою очередь снабжать растительный мир двуокисью углерода и водой, общим горючим для этого природного двигателя жизни служила энергия Солнца. Жизнь на Земле медленно развивалась. В течение миллиардов лет происходила биологическая эволюция, в процессе которой одни виды давали рождение многим другим, в то время как некоторые виды вымирали. Вспомним, что свет был создан в первый день сотворения мира. А вот светильники только на четвертый. Противоречие. Из библейского текста не следует, что для создания света необходимы солнце, луна или что-то иное, дающее свет. Свет можно рассматривать как некую нематериальную сущность, и в этом случае солнце играет роль сосуда, в которой она заключена. Создание светил на тверди небесной привело к точечным источникам света. Светило на тверди небесной, говорится в Библии. Объекты многоцелевые, и первая их функция – являть знамения, времена, дни, годы. Слово «знамение» чаще всего используется в Библии для обозначения чудодейственных деяний Божьих, имеющих целью направить человека по начертанному свыше пути. Под знамениями следует понимать какой-либо божественный акт, с помощью которого Господь извещает, направляет и карает людей. Древние вавилоняне прилагали недюжные способности, чтобы интерпретировать звездный код. При этом они исходили из образов, которые по их представлениям принимали созвездия ночного неба, либо из символов, связанных с каждой конкретной планетной, либо из каких угодно иных соображений, только бы они казались достаточно убедительными в те давние времена. Короче, вавилоняне были первыми изобретателями весьма сложной системы знаний астрологии. От них эстафету переняли греки и римляне, после чего передали ее средневековой и нынешней Европе. Переселенные в Вавилон евреи презирали местную религию. В частности, евреям идея обожествления небесных тел пришлась не по душе. Сейчас немного поговорим о зазеркалье, о том, что это такое. Этот вопрос сам по себе большой, но сегодня мы рассмотрим одну часть. Зазеркалье – это то, что нет отражения. Скорость движения тоже не дает возможность рассмотреть нам многое, что проскальзывает между глазами нашими. Если мы смотрим по телевизору какую-то передачу и идет текст, мы его читаем. Но он начинает бежать с ускорением, и в конце концов мы ни одной буковки не увидим. Промелькнет это, как какая-то полоска. Значит, не то, что нет отражения, что мы не видим, а еще и скорость такая, которую наш организм, наши глаза, то есть наш видящий аппарат, не может рассмотреть. Еще мы знаем, что есть очень маленькие существа, очень мелкие. И их мы своими глазами не видим. Мы их можем увидеть в микроскоп. В обычном микроскопе кое-что неплохо видно. Но бывает такое мелкое, что надо рассматривать не только через такой простой микроскоп, а еще через более сложные увеличители. Итак, поговорим о зазеркалье, о таком, где нет отражения. Представь себе, что мы пришли в темную комнату, а там есть предметы, но мы их не видим, потому что нет света, и они не отражаются у нас в мозгу. Но чем отличается такое зазеркалье? Что мы-то тоже состоим из такой же массы наподобие их, то есть из грубой материальности. И когда человек, находящийся в темной комнате, начинает двигаться, то он может наткнуться на какой-нибудь предмет. Он должен его ощупать и понять, что он из себя представляет при помощи другого ощущения. Это не видение. А вот есть такие существа, которые не имеют глаз или имеют глаза, но в темное время у них совсем другая механика видения. Возьмем, например, летучих мышей. Они вроде бы слепые. На самом деле они все предметы видят при помощи другого механизма – эхолокации. И какое расстояние от предмета, на каком расстоянии идет возврат волны, от скорости. От этого будет зависеть форма, которую создаст затылочная часть мозга, приняв такую информацию. Я уже говорила, что, например, некоторые змеи видят ночью другим способом, а не глазами. Они видят тем, что у них хорошо развито ощущение тепла. И они чувствуют, в каком месте тепла больше, в каком меньше. И вот при помощи этого они видят ночью, например, мышь. Она, правда, у них такого розового цвета. Итак, есть зазеркалье какое? Не о том, что я сейчас только сказала, а о том, что предметы поглощают весь свет, который на них падает. И мы их не видим. Мы видим предметы зеленого, коричневого, красного цвета. А это означает, что отражается именно такая волна, а остальное не отражается, и мы остальное не видим. А за пределами нашей биожизни жизнь тоже есть, но она поглощает свет. Поглощает свет – это одно, но в то же время она тоньше нашей. И мы сквозь нее можем свободно ходить, как она сквозь нас свободно проникает. Мы не ощущаем радиоволны, звуковые колебания ниже и выше частот, улавливаемых ухом, но они есть и могут воздействовать на наш организм. Мы строим технарский, технический мир. Он имеет свои законы. И через аппараты, посредники, внедряемся в их жизнь, то есть через радиоприемники. Но есть и такое, что мы сами создаем своими организмами, например, образы будущих воплощений. Мы их видим внутри себя, как бы внутренним зрением, то есть общаемся с другим миром, с миром образов, но только в пределах своей сущности. Ленин и другие философы говорили о зазеркалье, о том, что атом делим. Если бы не увлекся Ленин политикой и не впал в фанатизм, то мог бы открыть законы, по которым действует общество. Это то, что все люди разные, и разные у них способности, возможности. Он бы не сказал тогда, что кухарка может руководить государством. На примере Шарикова нам показали, как подобные люди руководят. В колхозе выбирали председателем человека из бедных, то есть нетрудолюбивых, безинициативных людей, а кулаков, справных хозяйственников, раскулачивали, уничтожали и так далее. Закон «Своя рубашка ближе к телу» уже показывает, что частный собственник сам у себя красть не будет, а при помощи товарообмена, то есть торговли, будет развиваться промышленность нового во всех областях. Мы видим предметы из-за отражения от них. Я уже сказала, цвет означает, какие вибрации зеркально отражаются, а остальное поглощается. Полных поглотителей света мы не видим. Значит, мы в биотелах, которые ограничивают как бы вход к нам внутрь, они проходят сквозь нас, а мы сквозь них, и за нашей проховости, и их скорости. Вселенная развивается, она имеет много пластов, каждый достиг своего уровня на данный момент нашей жизни. Мы стремимся познать их достижения, но современная техника является громоздкой и малоэффективной. Нанотехнологии приведут нас к возможности познания не при помощи ракет, запускаемых к Луне, Марсу, а при помощи других скоростных и дальноприцельных механизмов. Мы уже знаем, что люди стремятся увеличивать скорость передачи речи с увеличением расстояния. Здесь прослеживается технический прогресс, а до него мы имели только звуковые колебания воздуха, которые воспринимает ухо. Этот аппарат построен выше нас стоящим разумом Создателем. Такой способ нам дает возможность общаться только там, где есть воздух. В безвоздушном пространстве этот способ не работает. Появляется телеграф, радио, радиотелефоны, и каждый из нас может общаться с любым цивилизованным городом планеты. При помощи радиоволн, радиосигналов, мы не только общаемся, а даже руководим действиями беспилотных самолетов и даже луноходом и марсоходом. Значит, уменьшается время и увеличивается расстояние. Теперь остается избавиться от времени с охватом бесконечности. Мне было сказано о том, что мы охотимся за своей ношей, ношей души чудес. Ведь мы есть малая вселенная. Надо больше изучать людской организм, и тогда поймем, что мысль имеет такое свойство. Но только это свойство еще не открыли, не изучили и не применили. Но мы стоим на пороге открытия этой тайны Создателя. Организм наш блокирует такое восприятие, так же, как мы не воспринимаем радиоэфир, созданный нашей наукой и техникой. Он для нашего организма не существует. Мы нашими ушами его не слышим. Без настроенного на определенную волну приемника, то есть без посредника. Также для передачи и улавливания мысли нужно техническое посредничество. Но допустит ли Юпитер быка к рулю? Эта опасность висит над нами, как дамоклов меч. Чтобы стать Юпитером, надо знать правила. 100 раз отмери, а 1 раз отрежь. А мы делаем часто вообще не отмеряя. Пишим, а поспешность нужна только при ловле блох. Сейчас в ДНК козла ввели часть людского генома. Ведь понятно, без эксперимента, что ниже нас стоящие животные подчиняются инстинкту, а людской код им даст более изощренное мерзкое поведение. Такой опыт должен находиться под контролем и не выходить за эти рамки. Нам достаточно людей-аборигенов, у которых инстинкты выше разума. Они грабят, убивают, совершают аморальные поступки и, выходя из мест заключения свободы, продолжают старое дело. Можно делать эксперименты и только на уровне животного и растительного мира, не привлекая к этому людей, так как опуститься легче, чем подняться. Среди людей идет смешение между расами, национальностями. Каждая порода изначально появилась самостоятельно. Она отличается от других своей морфологией. Ученые должны изучать эти различия и объяснять, что не каждое смешение будет полезно. Может быть, отставание в развитии по каким-то параметрам, и ребенок не будет готов пойти в школу в 6 лет. Ему надо, например, идти учиться с 8, 9 или даже 10 лет. При помощи тестов педагоги, психологи могут это определить. По телевидению показали одну из народностей Севера. Их осталось очень мало. Их происхождение ученые определили переселением прибалтийских людей, которые якобы за несколько веков приспособились к условиям сурового климата. Так как ученые нашли в них, в их организмах, признаки прибалтийских народов. А сейчас с ними живет более 50% русских и, конечно, внесут в их организм свои особенности при помощи скрещивания национальностей. Происходит мутация, и чем чище геном расы, национальности, тем позднее они появились на Земле или долго жили в местах, где не было пришельцев из других народностей. Все развивается по одному закону, от мала до велика. Вселенная растет, увеличивается, усложняется, видоизменяется, так же, как мы рождаемся, растем, усложняемся. Наша деятельность усложняется тоже. Мы розы рассвета нашей Вселенной, матери энергии. Сравним с нашей жизнью наш рассвет, нашу молодость. В ней мы создали много что, созрели до плодоношения. То же происходит сейчас с галактиками. Скорость полета их начинает уменьшаться, то есть роза увядает и уже плодоносит. Мы есть ее семена. Каждый, у кого есть золотой нимб, имеет энергию, оплодотворенную информацией. Это самая плотная субстанция, имеющая свет жизни. Мы носим ее, то есть носим мать-энергию. Изучаем ее перевоплощение. Даже сами научились делать их. например, из тепла электричество, из электричества тепло, манипулируем атомом, молекулами, создаем материалы, которых в природе нет, например, полимеры, которые активно задействованы в нашей промышленности. Полевые, волновые, лучевые структуры уже пускают в технику. Галактики служат человеку, галактики – человеческая вотчина. Человек в галактике родился, вырос, набрался разума, заимел логос – это слово, то есть мировой разум. Чтобы стать Homo sapiens, мы шли от простого к сложному, но нас создавал сложный построитель из закона и системы, не означающий нашу суть. Он запрограммировал приход свой в нашу трудную жизнь, чтобы сделать ее настоящим раем, где что хочешь, будет тебе. Каждое слово есть материальность. Она в человеке тоже есть на уровне мысли. Слово «зависть» по закону имеет значение «да» и «нет». Является положительным и отрицательным чувством. Положительным – это когда мы хотим достичь того же, а отрицательным – когда стремимся навредить, то есть не хотим, чтобы кто-то был лучше тебя. Было уже сказано, что все люди разные, и разное им нужно. И только люди, ведущие пристойный образ жизни, могут стать высокими. Я не говорю, что все они такими станут. Из-за шаткости жизни они, попадая в негативную среду, могут заразиться ею и опуститься от незнания. Я же даю знания, как пройти в бессмертие. Тут я повторяю слова Иисуса о том, что надо соблюдать заповеди и быть праведником, и еще даю расширенные объяснения этим словам. Только после этого людям становится отчетливо понятно сказанное Иисусом. Каждый может проверить себя, кто он. Для этого надо начать читать мои записи, книги, брошюры. И если читателю не станет это интересно, то он даже дочитывать не станет и даст негативную оценку. А ведь сами тексты не все сразу закладывают людям в голову, то есть закладывают суть в наше сознание. С каждым новым прочтением осознается еще что-то. Мои книги – бездонный кладезь. Только мое учение сейчас является истиной. 15.06.07 по контактной связи задаю вопрос. Если звезда, имеется в виду человеческая, большая значимость, то пристойный законница какая по значимости? Ответ. Небо, известное пристойной жизни, как водительница звезд по пути строительства, где вознаграждение, смирение с погостом ненужного и успеть в начало нового востока, восходящего тока. Он называется «По ту сторону смерти». Минута там станет системой отсчета, а не век. У списка такого сидит пространство в пуске к тебе скоростных тужиков. Спешите познать нового извозчика, и он даст вам список захвата власти. Это и есть инструкция нового неба. Она, то есть инструкция на подходе. 21.10.07 задаю вопрос. Для чего существует жизнь? Ответ. Жизнь существует для того, чтобы построить новое прустиковое вознаграждение нам и захотеть успокоиться. Ведь тут написано «цель построить вознаграждение нам». Смысл и цель ведь связаны как-то, и как это понять? Отвечают. Не понимать, а заказать ее надо и получить произрастание. Спрашиваю. Зачем меня заставили писать людям о мироздании? Ответ. Осторожно и смело явить людям такую христовую прослойку и захотеть в нее войти. Поступай по ступеньке признаков такой стройки. Очистись от возницы своей и уйдешь в гороскоп Создателя. Он и заставит тебя указать на то, что ты означаешь строительную структуру со смыслом и целью. Ты откажешься от спроса халявщиков и от погибели. Кто говорил со мной? Христос. 13.11.07. Спрашиваю, откуда взялась мать энергия? Ответ. Путем законного перевоплощения сон и не сон ее составляют. О пристанищах таких ты захотел узнать, но не спеши, а только знай, не будет света и не будет создателей. Он все затуманивает. Своим отказом от него вы становитесь смертными. Состоит он из прыжков то во тьму, то в себя. И запомни, он изобилует построениями из убиенных. В частности, солнце есть ваш свет из тьмы. Оно закрылось от нас тем, что неустанно светом отгораживает свою внутреннюю тьму и при полном сгорании уничтожается тьма ее. Солнце не станет, потому что исчезает тьма, а свет уходит в чада свои. Необозначенная и неустроенная энергия хранится во тьме и не используется до момента состояния оприходования ее в нужную обитель для сгорания и подачи света из тьмы. Открой людям этот закон, и состоится просвещение. Откажешься от этого, и люди не поймут тебя как слугу просвещения. То или что занимается оприходованием тьмы? Ответ. Необходимость. От чего возникает необходимость? Ответ. Она заходит в свою неустойчивость и сигналит о крахе. Не нужно ее ублажать в случае ненужности. Это подвластно разумности и воле. Тогда и не будет свободных пройдох в целевую глобальную жизнь. В четвертом мире слово материально. Оно воздействует на все. Это медиум, сила власти. Мы им пользуемся. Если, например, я скажу: «Лена, сходи на кухню и выключи чайник». Она получила информацию через слово и выполняет определенные действия. У законов природы и общества принципы одинаковые и разные. Одинаковые в том, что они появляются в жизни, меняются от изменений природы и жизни общества. А разные в том, что одни из них природные, а другие общественные. Общественные законы не подчиняются физике, химии, математике, а имеют иногда нелогичность и не срабатывают. Там есть законы беззаконные. Это зависит от времени, обстоятельств и тому подобное. Например, закон о приватизации, о запрете каких-то действий. У нас есть законодательный кодекс. В нем это все есть. Общество имеет своих предводителей, наделенных определенными правами. Существует иерархия власти. Если в природе высота определяется размером предмета, то во власти размерами полномочий, например, какого-то человека, а не его физического тела. Такая власть существует во Вселенной. Она тоже иерархична. Теперь я хочу немного сказать о том, что вы уже знаете, как бы повторяясь, и в то же время добавляю еще какие-то мысли. Сначала хочу сказать: «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знания». Библия, Бытие, глава 3, стих 6. «Был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир». Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 9. «От себе пишу: я не верю в Бога, а знаю, что Он есть. Вы можете только верить или не верить мне». Людей давно интересует вопрос, из чего все. До нас дошли изречения древних философов, живущих до нашей эры. Много они надумали от желания познать суть мироздания. Но там есть изречения, далекие от наивности. Это о единстве мироздания, о его одушевленности, о том, что душа есть нечто спонтанно активное, что она разлита во всем сущем, о бесконечности и разнообразии миров, об их божественном начале, о постижимости его разумом. Наука копается в темноте, открытий планировать нельзя, и в то же время на данный момент наука раскрыла много тайн Создателя. Многие ученые считают, что только через науку, через явные доказательства можно прийти к истине. К Библии относятся скептически, считают, что там много сказок, которые уводят людей от реальности. Я думаю, что пишу правильнее всех мыслителей, а потому что держусь на трех китах. Это изучение старых высказываний о мироздании, открытий науки и, главное, на общении с потусторонним миром, и поэтому говорю, что для правильного понимания мироздания нужно изменить подход к познанию Вселенной. Вначале надо признать разумного Создателя, обнаружить замысел и методы его осуществления. Доказательством разумности Создателя является то, что все запрограммировано. Из опыта знаем, что, например, в семенах растений заложена информация о их будущем, но она находится в неустойчивом состоянии, так как рост и развитие зависит от благоприятных и неблагоприятных факторов. То же самое происходит и с людьми. При внимательном изучении природы и правильном умозаключении можно прийти к выводу, что жизнь не бесцельна. В ней Творец строит новую, более высокую ступеньку для жизни. И, исполнив свою миссию, старый Творец погибает, так как выполнил задание Всевышнего. По тому же закону погибают, например, растений, несущие я, а я меняю старые одежки тела на более совершенные, и таким образом приходит на пост предводителя, выше которого нет. Мы имеем такое «я» с индивидуальным кодом, при помощи которого Создатель воздействует на определенные точки мозга. Некоторые люди по разным обстоятельствам и по философскому складу ума приходят к выводу о какой-то неведомой силе, стоящей выше материальных законов. В качестве примера рассмотрим труды Альберта Эйнштейна. Он много вложил в науку, но выяснил, что не все поддается математическому расчету. Выведенные законы не везде срабатывают, а случаи удачи могут повлиять на исход. Он понял, что после многих лет труда оказался у разбитого корыта. Разум его стал метаться. Он с водой стал выливать и ребенка. И задумался, для чего надо жить. И пришел к выводу, что всем управляет Бог. И в любое время по своей воле может сделать все, что пожелает, что не вписывается ни в какие законы. Наталья Петровна Бехтерева изучала мозг при помощи современной техники более 50 лет. В начале своей научной работы не признавала ничего божественного, не верила в потустороннюю жизнь и тому подобное. И только в конце своей деятельности, после некоторых событий, происходящих с ней, поняла, что люди не знают чего-то главного. После скрупулезного изучения мной библейских текстов обнаружила, что в них заложены такие знания о мироздании, которые современная наука еще не открыла, и действует по принципу «этого не может быть, потому что этого не может быть никогда». Все, что не укладывается в их сознании, относит к мистике. На самом же деле нет мистики, а есть незнание. Коротко повторяю, Вселенная есть одухотворенный, одушевленный механизм. Каждый из нас о себе говорит «я». «Я» является ходоком по жизни и познайкой. Этап формирования «я» — это создание души, которая состоит из семи «я» — Господа, копилки небес, Бога, толкатель небес на дело, креста, поборника лучшего для строительства воли высоких миров, небес, информации, инструкции, ангелов, проводников небес по ступенькам от желания до результата полученного урожая дела. Всем им дает движение и жизнь Царица, Мать Небесная, то есть потенциальная энергия. Она из себя рождает дочь, то есть кинетическую энергию, таким образом дает движение и жизнь по закону. Значит, первые троицы есть Царица, Мать, Царица, Дочь и Закон. От этой троицы стало все быть. Она есть Мать Божья, Мать Господа, Мать Христа, Мать Небесная и других строителей и творцов жизни. А мы ее не чтим и не догадываемся о ее главенствующей роли. Троица Бог-Отец, Бог-Сын, Бог-Дух Святой является вторичным звеном. Бог-Отец – пристрастный Роситель всего своим пространством для создания нескончаемого прознания дела, и спросится с него рождение сына от работы, а это новая ступенька в развитии, и Дух Святой, желание, пространство одухотворяет на новые дела. Ученые не видят многих нерукотворных вселенских законов. Один из них — лотос, цветок нерукотворный, а закон, по которому идет воплощение, овеществление и развитие при помощи ощутимого пространства. Лотос состоит из незримых лепестков, а зримым становится изделие в нашей природе. Старые уходят из нашей жизни, а новорожденные продолжают ее. Этот процесс идет непрерывно. Растения часто только дублируют старые листья. И люди, имея внешнюю похожесть строения тела, разнятся по своему назначению в жизни. Они имеют другие небеса, информацию, и значит специализацию. Например, раньше люди не были компьютерщиками и создателями электронного мозга. Растения за неизменной видимостью в невидимой нами части тоже развивают жизнь. Везде присутствует «я», ходок по жизни. Оно, находясь в растении, создало семена, подобные этому растению, но само ушло из этой жизни, покинув старое тело, и пошло на более высокий виток развития. Значит, «я» идет по ступенькам к вершине своей. Там дело рождает слово, то есть информацию, а слово рождает дело. И получается, то дело впереди, то слово. Душа переживает, что-то скрывает, но окружающие этого не знают. Там истинное наше лицо, а снаружи изнанка. Я, сидящий на небесах, со своими желаниями, является душой. А второй этап – оснащение «я» возможностями пребывания в биомассе, где оно должно работать себе все необходимое для строительства нового мира. Сейчас наше «я» находится в третьем мире, в мире чудес, в телесном облачении. При помощи этого скафандра и механизма накапливают знания, выращивают из внедренных зародышей закваски нетелесных детей. Мы их называем информацией и навыками. Информация, инструкция, есть небо, так как выше информации ничего нет. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Это из Евангелия от Иоанна, глава 1, стих 1. Эти небеса никакого отношения к небосводу не имеют. Информация просвещает. В Новом Завете сказано, что свет есть просвещение. Там говорится о знаниях, а не об освещении как физическом явлении. В основе человеческой жизни лежит дух, то есть желание. Оно может доходить до необузданной страсти, то есть любви. Душа – коллектив различных сущностей, меняющихся по качеству, так как мы систематически познаем что-то новое и приобретаем навыки. Мы приобретаем их не только во время бодрствования, но и во сне. Там мы переживаем, что-то предпринимаем. Плоть есть не тело. Это стойкое образование специального скафандра, удерживающее душу в постоянном поле, объединяющем всех жителей души и удерживающее этот коллектив вместе. Тело-биоробот тоже несет важную функцию для продолжения жизни человека в другом мире и в другом состоянии. Телесное состояние может быть построено не только из биомассы с обязательным присутствием кислорода, но и из других грубоматериальных составляющих. Это может быть серый, водород и другое. Только в теле могут созревать нетелесные дети четвертого мира. Созревшие и окрепшие эти наши тонкоматериальные дети могут выходить из тела, совершать поступки в загробном мире и возвращаться домой, то есть в тело. Мы на пороге открытия неизвестного при помощи новых технологий. Но технический прогресс погубит человечество и, возможно, весь галактический мир. Технический прогресс остановить нельзя, и поэтому мы можем в нем жить и использовать всю прогрессивную технику. Но не только технический прогресс своими новыми технологиями будет воздействовать на мозг людей и приведет его к неспособности сознательно действовать для сохранения жизни. Со стороны природы тоже идут разрушительные действия. Участились землетрясения, грозные ураганы, сильные наводнения. Многие, даже очень высокие горы, лишились своих снежных шапок. Песчаные пустыни семимильными шагами наступают на плодородные земли. Люди будут бороться, пытаться не допускать этого, но их действия только немного отдалят прискорбные деяния природы. На все свое время. Сейчас на Земле количество людей увеличивается. Процент маньяков, террористов, наркоманов и тому подобное растет, обгоняя количественный рост людей. Многие виды животных и растений безвозвратно исчезли, многие оказались на грани исчезновения. Возьмем филина-рыболова. Вид исчезает, и искусственно восстановить популяцию стало невозможно, так как люди засорили водоемы, рыба исчезла, лес вырублен. Им негде жить и нечем питаться, остается одна возможность – жить в людских телах. В настоящее время из-за неблагоприятных условий животные сущности не хотят и не могут воплощаться в своем теле и все больше концентрируются в людях, поэтому у них все сильнее проявляются инстинкты убийц и другие животные наклонности. Во Вселенной нет безжизненного состояния материи. Движение – это жизнь. Наука считает, что материя делится на живую и неживую. С этим нельзя согласиться, так как атомы присутствуют в них обеих, и они находятся в движении, а душа разлита по всей Вселенной и везде присутствует. Люди не обращают внимания на поведение так называемой неживой материи, где проявляется характер, психика. Эта тема требует отдельного изложения, и в дальнейшем надо будет брать более узкие темы и шире каждую из них истолковывать. Мир разнообразен, и разнообразной формы жизни. Людям Земли следует хотя бы знать следующее. Бестелесные жители Земли являются создателями наших биотел для того, чтобы через них породить новых бестелесных детей для себя. Третий и четвертый миры взаимозависимы и отдельно существовать не могут. Это закон, по которым Христос строит нас, а мы его. Я тут сделаю оговорку насчет Христа. Христос, вы должны сразу понимать, что это система отбора лучшего, а не Иисус, который просто носил Христа и его постулаты старался нам преподнести. Наша Земля есть инкубатор и рассадник наших ябы Вселенной для строительства новых миров. Еще 2000 лет назад в Откровении, глава 21, стих 1, 4, 5, было сказано: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет». Ибо прежнее прошло, все творю все новое. Что здесь познали и натворили, в том и купаться будем. На этом престоле каждый я, прошедший испытания и отбор, станет создавать будущее не в телесной жизни, и продолжение жизни я, как было сказано, будет не только на нашей планете, но и на других, и в межпланетном пространстве. Там не нужно будет то, что поддерживает биожизнь. Но таких я очень мало, так как из-за незнания сути большинство из них ублажали непристойные желания. Например, если человек в нашей жизни лгал, плутовал, то он вырастил шутов, которые в другом мире будут издеваться над я, обманывать его и не дадут подняться выше. А если не лгал, то такая сущность не предаст и на нее можно положиться. Пославший нас в эту жизнь после смерти тела примет к себе те «я», которые победили соблазны и трудности и принесли ему новое, более совершенное. Тогда он перейдет к пришедшему, который станет Богом пославшего. По аналогу можно привести пример из нашей жизни. Земледелец рыхлил землю лопатой, а пришедшая техника облегчила труд, и человек перешел на новые технологии. «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего». Откровение, глава 3, стих 12. Халявным сущностям четвертого мира выгодно скрывать настоящую свою суть от людей. И от незнания люди попадают в кабалу к ним. Эти «я» не нарабатывают нужных Христу навыков и не приобретают нужных знаний. После смерти тела они становятся мучениками. Еще в 1989 году по контактной связи мне было сказано: «Рухнут души недостойных, они охотятся за вами снова, мучаются, мучаются, мучаются. Они стремятся внедряться в наши души или присасываться к ним для своего пропитания, то есть автономные энергии золотого неба не наработали. Их жизнь проходит в борьбе и страшных мучениях. От незнания творится беззаконие. Кто это познает и поменяет образ жизни, тот может рассчитывать на Царство Небесное. После смерти тела душа уходит в четвертый мир. Только там все тайное становится явным, так как телесная занавес исчезает, и душа становится ногой. Там автоматически все чужое, присвоенное незаконно, перемещается настоящему владельцу. Например, у человека, разбогатевшего за счет ограбления, обмана, недоплаты рабочим и тому подобное, в четвертом мире все отнимается, и богатый в нашем мире там становится босиком, мучается от голода. Это длится долго, в конце концов такие души погибают. Какой судья там все это просеивает? А это космический компьютер. Он действует автоматически, и там его не уговоришь, и никакой лестью его не ублажишь. Лермонтов в одном из своих стихотворений сказал: «Он недоступен звону злата, и мысли, и дела он знает наперед».